Дорогие друзья, мы продолжаем наш эфир. И сейчас пришло время для постоянной рубрики «Чтобы помнили». Я рада представить вам гостя нашей студии, руководителя общественных организаций «Дети войны» и «Семьи погибших воинов» Алексея Александровича Зыкова. Здравствуйте, Алексей Александрович.
Здравствуйте, здравствуйте.
Сегодня к нам в студию вы пришли с письмами, значит, будут вновь конкретные судьбы, конкретные истории, и всегда, конечно же, непростые. Уж такая жизнь, Великая Отечественная война, такой период.
Действительно, с письмами, я бы добавил еще с обращениями, потому что пункт приема, где я веду прием, люди-то приходят и разные там просьбы. Всякий раз только вот неудобно, что приходится что-то оставлять за бортом радиопередач. А там тоже ценные материалы бывают. И всякий раз думаю, ну, наверное, следующую передачу смогу. А приходят новые, тоже не менее интересные. Приходится, так сказать, чем-то жертвовать. Вы уж, уважаемые радиослушатели, не ругайте сильно нас. Ну, мы стараемся некоторые данные дать в других источниках информации. В данном случае я имею в виду. Это и публикации в газете «Пенсионер». Вот, и тут еще договариваемся, чтобы в другом месте были вот эти результаты, чтобы наиболее интересные, значимые материалы не были предназначены только для одного адресата, от кого получен запрос там или письмо. Но в данном случае вот мы с вами, вспоминаю, Полина Борисовна, накануне Дня памяти и скорби, это было 19 июня, вели передачу, посвященную как раз вот этому Дню памяти и скорби. И там я приводил один из примеров. Это письмо, обращение Копыловой Тамары Андреевны. Она из Екатеринбурга. Она обращалась по поводу того, чтобы уточнить место гибели ее отца и что там дальше с этим дело делать. Мы, в общем-то, совместно нашли, уточнили это место. И дальше оставалась такая операция, я о ней рассказываю отдельно, вот даже, так сказать, несколько минут этому посвящу, потому что это не единственный случай, у многих такие же проблемы. Оставалось узнать, включат или нет вот на то место, на ту стелу, вот братскую могилу в данном случае, имя, вот уточненное, так сказать, по обстоятельствам гибели, что это именно там было. И я тогда говорил, что еще, возможно, вернемся к этому вопросу. И вот пришло недавно буквально письмо из отдела военного комиссариата Смоленской области, поселок Ярцево, Ярцевского района. Именно там убит, по военным данным последним, которые мы нашли. И ответ очень, на мой взгляд, знаменательный от военкомата. Сообщаем вам, это в адрес как раз Тамары Андреевны, дочери погибшего, сообщаем вам, что Копытов Андрей Григорьевич, это речь о ее отце, 1910 года рождения, в числе участников Великой Отечественной войны, погибших и захороненных на территории Смоленской области, ранее не значился. После получения нами копии выписки из книги памяти Пермской области и копии донесения номер 513 Центрального архива Министерства обороны, имя Копытова Андрея Григорьевича занесено в памятный альбом и картотеку участников Великой Отечественной войны, погибших и похороненных на территории Ярцевского района Смоленской области. Это братская могила номер 8, которая расположена в деревне Зайцево, в 25 километрах от города Ярцево. Кладбище огорожено металлической оградой. В центре захоронения размещен памятный знак, представляющий себя постамент, стелу из кирпича, оштукатуренные цементом. Рядом расположены надмогильные холмы, на которых лежат солдатские каски, найденные в период проведения поисковых работ. И вот далее там пишется, что за более полной информацией вы можете обратиться к главе Зайцевского сельского поселения, фамилия указана. Говорится, что там на воинском кладбище 310 останков погибших воинов. Из них установлены имена 81, вот он 81 в этом списке. Конечно, тяжело, что не все еще установлены имена, но вот такое. Конечно, для нас это очень важно, ну и форма этой карточки, алфавитная карточка погибшего. Значит, тут она небольшая, ну, как в форме записной книжки, такая форматом примерно. И указано, что рядовой Копытов Андрей Григорьевич, 10-го года рождения, могила номер 8. В общем, все, слава Богу, указано. Дай Бог, чтобы у нас по многим-многим солдатам вот такого рода информация способствовала бы исчезновению белых или черных пятен в судьбе бывших солдат, защитников Отечества. Ну и еще могу сказать, хотя мы с вами уже не одну передачу посвящаем вот таким проблемам, где фрагментами цитируем, говорим о том, что вот солдат погибает. Вот пример, который я привел, тут наконец-то решилось очень нормально, что имя включат, хотя поначалу у них этих данных не было. Вот это было бы замечательно. Но, к сожалению, есть еще примеры, когда, по моим понятиям, уж очень все это очевидно, все доказуемо, все вроде бы как на тарелочке, только с учетом того, что погиб воин, что он отдал жизнь, с учетом того, что раньше, военный, предвоенный период, уровень грамотности был у писарей не ахти. А с учетом военных обстоятельств, когда и недосып, и сверхусталость, и то же самое, что, положим, писарей-то особо не было, какие-то там были неточности, это бы могли идти, на мой взгляд, и на наш взгляд, от наших организаций, идти бы навстречу с такими делами, когда, положим, много открывается по каким-то вот этим недопискам или опискам в имени, фамилии. И ясно, что, положим, другие документы свидетельствуют, что вдова тот же, указан тот же адрес, имя, отчество сложное вдовы, все это совпадает. Нет, упрутся из-за того, что там каких-то нет данных. Таких несколько случаев. Я два из этих вот случаев приведу. Первое, это обратилась Ефимова Алевтина Петровна. Она имеет среднее образование из Верхесецкого района нашего. Когда она обратилась в соцзащиту, ей говорят: извините, у вас какие документы? Она показывает документы. На одном из документов написано, что ее отец Ашихмин Петр. В документе записано довольно-таки интересно. Ашихмин Петр небрачный. Вроде как место отчества небрачный. 1908 года. Ну, такова была судьба у ее отца, что он в свое время, 1908 год, был еще в царский период, так сказать, вне брака рожден, и поэтому имя отца там толком-то не значилось. И хоть указано, как жена Ашихмина Ксения Федоровна, вот, и что из деревни Большое Палкино, район Кировской области там есть, все это дело указано, нет, придрались, а какое отчество? И тут, к сожалению, нет этих вот данных в них. А во многих документах военных прямо указано, где жила жена, откуда он призывался, все это совпадает. Нет, подавай вот отчество. Там прямо вот написано «Справка Центрального архива Министерства обороны». Я второй там документ уже беру. Рядовой Ашихмин Петр, в скобочках, отчество не указано, 1908 года, уроженец Кировской области, там все такое, пропал без вести в марте 42-го. Жена Ашихмина Ксения Федоровна проживала там же, вот это, Палкино, Унинский район, все это совпадает. Ну вот подавай отчество. Ведь мы же знаем, не одна сотня тысяч имен в Башкирии, у татар тоже, когда нет отчеств. Ну, так уж заведено. А вот русская фамилия подавай. И вот это лишь бы зацепиться за что бы там ни было. Хотя, положим, все вот такие данные, это странное. Когда отправление на фронт, это не являлось препятствием. Ну-ка, ты пошел, тут тебе отчество не указано. Тебе не положено великим делом заниматься защитой Отечества. Это пожалуйста. Никто не поставит такого вопроса. А как только что-то какое-то предъявить, обстоятельство, чтобы официально признать участником войны, может быть, даже один раз в год претендовать может человек на 500 рублей. Это такая льгота к 9 мая. И вот, чтобы встать четко железным непробиваемым щитом на пути, так сказать, претендентов на то, чтобы память отметить отца вот таким путем, это ни в какую. Хотя тут все эти вещи, ну и к ней тоже придрались, потому что ее записали Алевтина, а в других документах Алевтина через Ф. И вот тоже пришлось ей проходить долгий путь, чтобы ее все-таки считали Алевтина. То есть все застопорилось именно из-за этого. Понятно, что формально, а у нас многое делается формально, вроде бы так оно все и есть, но по существу это, конечно, форменное издевательство. Помню, что несколько лет, я вот подхожу к подобной ситуации, несколько лет назад обратился ко мне один товарищ, сын погибшего, это Язовских, Валентин Федулович обратился, а он мне знаком с детских лет, поскольку мы в одних домах жили. Я на Сибирском тракте дом 1, а он на Сибирском тракте дом 5. Это двухэтажные дома, 8 квартир, двухподъездные, брусковые дома. И вот обратился, говорит, ну никак, ни в книгу памяти не вставляют ничего. Почему? Потому что написано имя, отчество отца с ошибками. Он Федул Вавилович, его отец, Язовских. А записали его Федор Васильевич, созвучие. Причем это 23 июня, как раз 22-го война, и военкоматы, наибольший, так сказать, наплыв был вот в первый день призыва. Там кому было до чего, гвалт стоял, это я представляю, какая могла быть обстановка в эти дела. Даже когда, я вспоминаю, меня призывали в армию, это в мирный период, послевоенный, вот. И помню и так, какой там шум стоял в этом дряхленьком военкомате на улице Декабристов, тот же самый военкомат, откуда уходил и отец, и мой, и вот отец Язовских, Валентина. Представляешь, что то время было. Ну и там кто-то записал его так вот, Федул, значит, звучит Федор, вот так вот записали Вавилович, вместо Вавилович Васильевич, вот. И такая вот ситуация. Когда потребовалось что-то внести в книгу памяти, он говорит, в книге памяти записан Язовских, но совсем не мой отец. И как быть? Каким путем это решить? Он обратился, ему сразу отказ, что, дескать, представьте все вот эти документы. А там много таких вот было моментов интересных. Мы-то в детстве его звали Валек. Он отличался, ну, чем так, спортивный парень-то был. Там футбол, ну, какой там у нас футбол, какую-нибудь тряпку с варганием, типа футбола гоняем по полю, ну, между домами. И он говорил торопливо очень. Возможно, и отец его также, потому что старший брат Валька, Николай, он тоже говорил быстро. Поэтому, возможно, отец вот тоже говорил, поэтому, наверное, кто-то не так четко записал его имя. Разные обстоятельства. Но, короче говоря, записано было работником военкомата Федор Вавилович еще в этом плане. Вместо Федул Федор, но Вавилович. В другом Федул, но Васильевич. Вот иди разбери. Но везде написано вдова-то одинаково везде и всюду. Тетя Фрося, Ефросинья Ивановна. Я ее хорошо помню. И нет, это не считается. И везде указано, значит, дом 3, квартира 19. Дом 3, квартира 19. Правда, начинает придираться. В одном случае написано «Сибирский тракт, мебельная фабрика, дом 3», потому что до войны была мебельная фабрика. После войны – пневмостроймашина. В годы войны это был завод по изготовлению авиационных винтов для самолетов. Вот в одном случае, чтобы не путать с домиком номер 3, который там был, писали «Брусковый дом». Четко не понимая, кто и чего, написали «Барсуковый дом». Какой «Барсуковый дом» вместо «Брусковый»? В общем, такие вот эти штучки, абы лишь бы придраться. И в данном случае, конечно, где-то и родственники тоже. Положим, когда Евфросинья Ивановна, малограмотная женщина, приходила, я анкету-то видел, составленную с ее слов, значит, там записано тоже как-то так не очень четко. И далее, положим, со слов невестки пришли уже, чтобы хлопотать вот этот же вопрос, чтобы... Почему хлопотали-то? не столько, может быть, для того, чтобы установить точное имя отчества, а чтобы пенсию за погибшего, пенсию за без вести пропавшего отца. У них детей-то оставалось немало, там еще сестра, там еще были. И вставал такой вопрос, чтобы пенсию. И это только 46-47 год. И вот обратилась невестка туда, Лизунова Анна Егоровна. Она могла толком не знать, то ли Вавил, то ли Василий. В общем, путаница с обеих сторон, к сожалению, была сделана. В конечном итоге все-таки в книгу памяти 19-й тот дополнительно уже это было записано, но не дождался. Сын погибшего умер. В Алькальте вот теперь Язовских нет, и есть вот внуки, так сказать, его дети. Для них это должно быть важно, какова тут истина. И я вот готов передать, поскольку 19-й том взял для него, для его семьи сейчас, готов это дело передать. Но почему я заикаюсь вот еще об этом деле, что 46-й год? Погиб-то он в период войны, по некоторым сведениям, в мае 45-го года. Значит, на самом деле это немножко раньше даже. Тут такие вещи, когда записывали с прибавлением месяцев или даже полугода-года, даже больше бывало записывали, чтобы можно было получать пенсию. А покуда нет решения Москвы, ни о какой пенсии или вот о пособии на детей за погибшего не было. Это я знаю и по себе, и по... Вот всех этим ребятам, с какими рос без вести пропавшие. Это было очень жуткое страдание родственников, когда откладывали из-за выяснения, для выяснения обстоятельств, что там, чего, как происходило. Вот эти анкеты у меня все есть, вот я их вот коротко тут процитировал. Что значит какая-то бумажная недосказуемость? Вот здесь тоже, то прибавит три месяца, то побольше. В одном месте, вот тут он приходил, говорит, слушай, у меня, говорит, отец в документах одних значится 44-го года. И как это могло быть, что он 44-го года? Говорит, я до сих пор понять не могу. Вот я смотрю, без вести пропал в 44-м году. С чего вдруг? Как? А это просто в бумаге, которая попадала из райвенкомата в Москву, в Центр по учету безвозвратных потерь, так называемый, то там записывали... Окончательно их было решение, дата, что назначить. И Москва назначала. И вот всем в этом листе, сколько там было, положим, 15 человек, не мудрость и лукаво, всем написал 44-й год. Хотя один погиб, без вести пропал в 41-м, другой в 41-м, третий в 42-м, всем под одну гребенку. И, естественно, люди получали только вот за этот год. Положенные деньги там надо было за время отсутствия, но не за 4 года платили, а по мудрому советскому законодательству, мудрому, естественно, в кавычках, только за последний год календарный. То есть, положим, если в мае 44-го, то по май 45-го. Или если числится сентября 41-го, то не за весь период по 45-й год. А только за последний период тоже, за один год, не более чем год. Вот и считай, что и как это было благородно в отношении семьи и детей погибших. Обратилась Черных Варвара Максимовна, дочь погибшего Мишина Максима Фроловича, 1908 года рождения. Значит, отец был рожден в Брянской области, в Навлинском районе, село Лески или деревня Лески, вот, и призван Навлинским райвенкоматом. Ей известно, что он был в 240-м полку. И, что интересно, сейчас вот уже более-менее что-то проясняется для них. Недавно вот она узнала, что он был в плену и умер в плену. Хайдекруге, место такое название. Я посмотрел, и в чем же тогда проблема, разговаривали с нею. Она говорит, так ведь совершенно непонятно, а где это, чего это, вот, в каком месте это, где это было. Я говорю, ну, вам ведь, наверное, когда разыскивали, дали такие сведения. Говорит, ну, что там дали? Вот написали, что место неизвестно. Вот, я беру копию архивной справки из Центрального архива Министерства обороны. Стрелок Мишин Максим Фролович, 240-й стрелкового полка, вот, умер в немецком плену 10 мая 1942 года. А у флаг 53, в скобочках, дислокация не указана. Жена Мишина, Ефросинья Васильевна, проживала по месту рождения учтенного. Разыскал я эти сведения, где это произошло и в каком месте. Конечно, до обидного. Вроде бы так вот, ну, я вижу, у меня есть тут на немецком языке персональные карты. Есть такая же карта и у родственников. Но сообщить место не удалось. Значит, я нашел это место. И съездить туда можно, на мой взгляд. Конечно, финансово затратно, но это не Германия. Это город Советск, Калининградской области, бывший Кёнигсберг. Вот там он погиб. И вот в этом самом Тильзите, недалеко от Тильзита, знаменитый, так сказать, это Тильзитский договор, в истории известно. А вот Офлаг 53. Меня заинтересовало, потому что Офлаг – это обычно офицерский лагерь. Шталаг – это для рядовых и сержантского состава. А вот Офлаг для офицеров 53. Почему он, как будучи рядовым, попал вот туда, в Офлаг, для меня до сих пор загадка. Но вот место именно там. Ну и еще хотелось бы кратенько историю сказать, что лагеря. И есть выпущена книга памяти, кто похоронен, кто был в этом плену и именно в этом лагере, Офлаге, на 7435 имен. И кто раньше числился без вести пропавшими, вот они там нашли свою кончину. И еще появляются новые данные, вот уже числится 145 новых имен погибших во Офлаге, увековечены там же, в городе Советском. Вот. А что там? Вот ей указано было в документе «Погеген». А что такое? Где Погеген? Чего Погеген? А теперь это Мемельский округ Восточной Пруссии был такой. Ныне, значит, это вот еще рядом граница с Литовской, Пагегей, Литовской республики. Это же место потом стало называться так вот по-литовски-то. Что еще можно сказать? Я вот взял сведения некоторые. Они сильно-сильно разнятся. Вот в советский период, вот полной такой конфронтации со всем немецким, надо все вот было подавать в совершенно черном цвете. И когда вот я читаю эти сведения бывшего директора музея, Георгий Игнатов, директор музея истории города Советска, вот он описывает. И причем, когда читаю, вижу, что одно не вяжется с другим. Но, положим, перечисляет, что там были подразделения такие, лазареты, пекарни, прочее, прочее. В другом месте, что никакой помощи, ничего. Это в Офлаге-то? Не верю в такое дело, что в офицерском лагере. Это просто вот советская чернуха того периода. Понятно, что меда не было. И особого, так сказать, какого-то благоприятствования в отношении советских заключенных не было, но и вот такого оголтелого-то тоже отношения не было. То есть тут вот считаю самое важное для родственников, чтобы они знали, что это в Тильзите рядом вот. Значит, вот там можно под городом Советским найти эту лагерь и прочее. Тут еще сообщается в данном случае, что были поползновения как бы сравнять с землей, там уничтожить, но в конечном итоге Литва пошла на то, чтобы восстанавливать, значит, Калининград выделил средства, и более-менее вид приличный сегодня этих захоронений. То есть рекомендую, я вот передам родственникам и порекомендую им, чтобы они знали, что там и как. Ну и еще довольно интересно. Значит, ко мне обращается очень много разных людей, и в частности заинтересовал совет ветеранов микрорайона Ленинского района, так сказать. Это в районе Серафима Дерябины, Бардина, Волгоградской, вот такой вот прямоугольничек Громова, Ясная, вот этот вот район. И там пришли две женщины по договоренности со мною. По поводу того, они интересовались, как установить нам контакты, это в моих интересах и в их интересах, чтобы они знали, что вот есть организация «Дети войны», и чем мы занимаемся, как, что. Ну и пришла вот председатель. А председатель это Щепанова Зинаида Ивановна. Ну, мы разговорились, и мы обрисовали наши задачи, что там и как. И она говорит, а я ведь участник войны. Ну вот когда мы разговорились, как говорю, участник войны, она была медсестрой, вначале была в Рижевском районе, в госпитале. Я тут же достал дислокацию всех этих госпиталей и говорю, вот у вас в таком-то, начальник был такой-то, да, говорит, вот такой-то, назвала имя, отчество, а там как раз в книге-то, где госпиталя, инициалы-то совпадают с этим делом. Сказала, боевой путь, что и как, ну, хирургический, так сказать, профиль, общехирургический, терапевтический тоже. Но потом-то она попала в действующую армию и именно служила. Она говорит, у нас ведь был командующий армией, потом стал министром обороны Гречка. И когда мы разговорились, я думаю, дай-ка я посмотрю, а может быть, есть какие-то награды у нее. И вот натолкнулся, и для нее было полным сюрпризом. Она не имела у себя на руках наградного листа на представление ее к награде. И вот она, значит, при мне впервые прочитала, или я ей зачитал вслух, медсестра 113-го армейского запасного стрелкового полка, награждена медалью за боевые заслуги. Ну, член ВЛКСМ, в Отечественной войне участвует с апреля 44-го года. Странно, вот, кстати, радиослушатели, то, что она с первых дней открытого, когда госпиталь открыли в Реже, это как бы не считалось службой. А тут вот в Отечественной войне участвует с апреля 44-го. Призвана прочее. И вот тут записано, что медсестра Михалева, работая амбулаторной сестрой, добросовестно выполняла свои обязанности, показала хорошее знание. Не считаясь со временем, медсестра Михалева оказывала помощь пациентам. Лечение полностью возложено на нее, и благодаря ее работе военнослужащие быстрее возвращались в строй, не направляя их в госпитали. Что очень важно, конечно, потому что если затянется болезнь или чего-то, то можно надолго, как говорится, в госпитале и прочее. А тут, благодаря вот этой, тут скупо описано, но вот таким путем, именно сердечной какой-то работе с ранеными, вот награждена медалью за боевые заслуги. Это персональный, военный награда. И вот Казарин, полковник, представил ее к этой награде, и она получила. Вот тут, кстати, приказ держу, которым награждена она, и написано, кто ее подписал. Командующий войсками 1-й гвардейской армии, вообще почетно, 1-я гвардейская армия, гвардии генерал-полковник Гречко. Потом он стал маршалом Советского Союза, многие помнят, и был министром обороны в послевоенный период. Но она рассказала, всякие, говорит, случаи были. Однажды, говорит, когда уже на территории Германии доставили к ним раненого немца, капрал немецкий. И надо было оказать помощь ему и прочее, а он метался, он там стонал и прочее, она тут оказывала ему помощь, и тут еще народ был. И она говорит, ну, потерпи, миленький, и я там за плечо. Чего? И она опять, ну, как со своими солдатами, слова-то. И говорит, господи, придерживай язык-то, ей говорят. Ну, какое там? И она как привыкла оказывать людям помощь, так и тут. Думает, ну все, сейчас ее там загремит, что так это с врагом не говорят, потерпи, миленький. Ну, такие вот детали, чисто женские, чисто человеческие.
Подходит сегодня время к концу нашей передачи. Действительно, писем много, судеб много. Ну и, наверное, адрес вы назовете, да, для того, чтобы люди писали.
Значит, два адреса, уважаемые радиослушатели. Первый адрес – это где я веду прием. Он довольно простой, просто искать людям иногда бывает сложно. Ленина, 52, корпус 1А. Там стеклянный вход в середине дома, около киностудии. Ленина, 52, корпус 1А. Это там я веду приемы, вот в летний период, по средам и пятницам, с 12 до 2. Ну, там помощники, в случае чего, могут принять. Это первое. И второе, для писем, уважаемые радиослушатели. Я знаю, что слушает нас довольно-таки широкая аудитория, и другие города, и другие области, так что тут не обязательно ссылаться на то, что вот из Свердловской только области. Можем искать и по другим областям, и даже нашим союзным республикам. Запишите адрес для писем. Индекс 620-075. 620-075. Абонентный ящик 41. Зыкову Алексею Александровичу. повторю еще, 620-075, а я 41.
Город Екатеринбург еще.
Да, Екатеринбург, естественно. Кстати, приходят письма просто на 620-075 Зыкову и доходят, потому что там знают уже много лет. Так что ждем, уверен, что придут письма ваши. И постараемся, чтобы не оставлять без ответа, хотя это сложно.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Постараемся в следующей нашей передаче отвечать на письма, которые придут за это время. Я напомню, сегодня у нас в студии был руководитель общественных организаций «Дети войны и семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. До встречи через 2 недели в нашем эфире.
До встречи.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит, едва лишь рассвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей роте, ставшей россыпью костей. Смершевскую бдительность блюли в безвести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.